Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Экслибрис». «Американцы в Праге». Ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 15 сентября 96 года.
«Экслибрис». Литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «Американцы в Праге». Мы представим сборник рассказов американского писателя Ричарда Катролоса «Прага, США». Из выходящей в чешской столице англоязычной газеты «Праг-Пост».
Несмотря на отсутствие особой пражской школы или талантов, способных к созданию таких книг, как «В наше время» или «Тропик рака», один из самых устойчивых стереотипов, относящихся к посткоммунистической Праге, называть ее «левым берегом 90-х». Сравнение с Парижем 20-30-х наделяет миф романтическим ореолом, но, по сути дела, пражское сообщество зарубежных писателей еще только начинает заявлять о себе.
Ричард Катролос, «Прага, США». После рекламной паузы...
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
У микрофона Сергей Юринин, «Экслибрис». Ричард Катролос, «Прага, США». Американский писатель 1953 года рождения Ричард Катролос преподает в Университете Нового Орлеана и руководит летними литературными курсами в Праге. Автор 5 книг, стихов и эссе. В 1989 году стипендия имени Фулбрайта дала ему возможность стать очевидцем пражской бархатной революции. Сборник рассказов «Прага, США» вышел в 1996 году в новоорлеанском издательстве «Portals Press». Из авторского предисловия.
В Чешской Республике находится более или менее постоянное сообщество граждан США, большинство из них в Праге, которую называют «левобережьем 90-х». Немало молодых художников и литераторов, которых притягивает то обстоятельство, что Прага остается одним из самых дешевых городов Европы, а также харизматический образ Вацлава Хавела, президента-драматурга. Эти рассказы – попытка изобразить странную любовную связь между чехами и американцами, народом крохотной страны с культурой, уходящей в далекое прошлое, и блуждающими душами огромной нации, наводняющая мир, культура которой одержима постоянной новизной. В Центральной Европе американская мечта, это грандиозное сооружение из дымки и солнечного света, живет и здравствует.
Книга завораживает, пишет чешский писатель Арнов Лустик. Как Хемингуэй в Париже, Катролос изображает посткоммунистическую Прагу. У газеты «Прагпост» сборник вызвал смешанные чувства. При всех достоинствах Катролоса, а это прежде всего его сострадание, способность чувствовать чужую жизнь, первая американская книга, подтверждающая миф о левобережье 90-х, дебют отнюдь не хемингуэевской силы. С другой стороны, добавим мы, и Прага пока еще не праздник, который всегда с тобой. Ричард Катролос в нашей радиоверсии рассказ «Король инвалидов».
Thank you.
этот маленький человек ненавидел его открыто и с нарастающей силой. Джефф не мог поверить, что только лишь из-за того, что иногда он ставил «Шкоду» Марии на этом месте перед домом. За все 2 месяца, что он жил в квартире Марии и ездил на ее машине, пока она жила в его квартире в Питтсбурге и ездила на его «Шевроле», он никогда, ни разу не видел, чтобы хоть кто-нибудь здесь парковался. А Джефф, если и занимал это место, то каждый раз не больше, чем на полчаса. И однако, возвращаясь к машине, мотор которой он даже не выключал, он всякий раз находил очередную записку, накорябанную по-чешски и наколотую на стеклоочиститель. Многого понять он в них не мог, но даже уже по почерку чувствовалась ненависть. Почему этот человек, которого Мария пренебрежительно называла «королем инвалидов», столь яростно отстаивал абсолютную свою прерогативу на стоянку, которой, кроме кратких пиратских набегов Джеффа, никогда никто не пользовался? И что это за «Свас инвалидо», организация, которую он, единственный служащий своей конторы, возглавлял? «Союз инвалидов», — информировал Джеффа чешский коллега из университета, организация, которая, среди прочего, занимается вопросами их трудоустройства, жительства и здравоохранения. Коллега также перевел 2 первые записки, наколотые на стеклоочиститель. «Сэр, поскольку вы иностранец, я исхожу из предпосылки, что вы просто не понимаете смысла данного знака и продолжаете таким образом парковаться на стоянке моей организации в силу простительного неведения. Я уверен, что вскоре вы найдете кого-нибудь, кто переведет вам эту записку, и проблема разрешится». Записка номер 2. «Сэр, истекло 3 недели, и вы уже вторгались в мое пространство 3 раза. У вас было достаточно возможностей для перевода моей первой записки. Если вы этим пренебрегли, то очевидно в силу того, что характеру вашему присущ серьезный изъян. Дальнейших нарушений своих границ не потерплю». Джефф уже боялся давать своему коллеге для перевода последующие записки. Он складывал их в стопку на письменном столе у окна, в которое смотрел часами, работая над книгой о чешской демографии при коммунизме. Что злоумышлял против него тем временем король инвалидов? Каковы были пределы отвращения и ненависти к тому, кто постоянно нарушал его границы? При всей своей озабоченности этим конфликтом Джефф не мог не пользоваться этой парковкой, когда это представлялось ему разумным. Сама его природа требовала игнорировать правила иррациональные, существующие только в качестве меры чистой власти. Король инвалидов знал, что Джефф — чизинец, иностранец, очевидно заметив его имя на почтовом ящике. Возможно, король инвалидов ненавидит американцев? Возможно, он был коммунистом старого закала? Или просто выжил из ума? Первая записка поступила еще зимой. 11-я плясала на весеннем ветерке. Это случилось в день, когда зима в последний раз ударила костлявым кулаком по пражским небесам, заморозив первые ростки и загнав душу города обратно в подпольную колбу. В понедельник температура была 11 по Цельсию, во вторник упала до 17 ниже нуля. Уже лет 10, как обезумевший климат лихорадил планету, и эта пражская весна положительно привела Джеффри Брауна, политолога и демографа, в возбуждение. Он не понимал, почему от внезапного похолодания настроение поднялось. Впрочем, то был привычный эффект разного рода аномалий. «Реальность — это стереотип», — говаривал его профессор, «тогда как ваша человеческая сущность — это аномалия, в конечном счете выпадающая из контекста». В то утро он отправился в университет, а оказался далеко за городом. Он остановился у замершего поля, вышел из машины и уставился в сияние снегов. Он понятия не имел, куда его занесло. Что вообще он знал про эти поля, про людей, которые их возделывают? Что знал он на самом деле об этом трудном и прекрасном языке, на котором общаются на Земле всего лишь 10 миллионов людей, которые собрались в этом месте, в самом сердце Европы? Что мог он понять даже и в статистических реальностях коммунизма? Допустим, партия превратилась в мафию. Допустим, люди, которые в ней не состояли, возненавидели тех, кто состояли. Допустим, те, кто состояли, обобрали тех, кто не состояли. Допустим, устаревшие предприятия в условиях отсутствия конкуренции уподобились людям, мужчинам и женщинам, утратившим страсти, выродились в мизерный абсурд. Что же делать, если они превратились в общество больных, выздоравливающих благодаря безлюбовной опеке этого государства? А в чем болезнь? В инертности, конечно, в общей вялости. От мощного напряжения в Америке можно испепелиться заживо. Здесь же царит унылый всеобщий грипп, от которого редко умирают, но который не проходит никогда». Впрочем, сейчас немного радости, немного остроты жизни, немного любви. Наконец-то в Богемию приходит настоящая весна. Записка номер 11. Ясно, что делу это не поможет. Я обращаюсь только к самому себе на этой и всех прочих страницах, которые я адресую вам, неспособному понять, что жизнь может быть не прекрасной и не горькой, но только лишь состоянием скорби. Кто я для вас? Неприметный человечек с абсурдной ролью в этой жизни. Никто из нас, молодой человек, опасности не представляет. Не обладая смелостью, чтобы навредить по-настоящему, мы просто досаждаем. Все то время, что я вам писал, а я без сомнения буду писать еще и еще, тот тернистый куст на противоположной стороне улицы был точкой моего отсчета, а следовательно и спасения. Весь смысл куста в том, что, сидя за столом, я могу им любоваться, причем независимо от сезона. Но он здесь, он грандиозно предстоит моим глазам. И никто, а всего более не вы, не имеете права с полной безнаказанностью разлучать меня, пусть даже на мгновение, с моим скромным утешением.
Радио «Свобода» «Икслибрис», Прага, США. В нашей радиоверсии рассказы Ричарда Катроваса. Линкольн, штат Небраска.
Симптомы болезни Альцгеймера возникают вполне безобидно. Сведения, укорененные в самых глубинах его памяти, адреса, номера телефонов, имена его выросших детей и внуков, внезапно выпадают и уплывают за горизонт доступности. «Сара», — произносит он шепотом, утверждая себя в том, что никогда не забудет имя той, которая с ним рядом вот уже 37 лет. С двоюродным братом они поездом добрались до маленького городка у польской границы, затем к Дрездену, еще лежавшему в руинах, через Лейпциг до Гамбурга, оттуда в Копенгаген, потом пароходом через Португалию в Нью-Йорк и автобусом в Линкольн, Небраска, к дальнему родственнику, уже совсем американцу, который без особой любви, но поставил его на ноги. Он тоже стал американцем. Он ругался, любил и смеялся по-американски. Но язык детства никогда не оставлял его. Всю его взрослую жизнь ему снились сны по-чешски. И эти сны волновали его, потому что в них он был чужим самому себе». Когда начались приступы амнезии, его чешские сны участились, стали ярче и страшнее. Он расслышал в них лающую речь нации, непонятную до тех пор, пока он не увидел во сне, как три человека в форме вывели из комнаты его мать и старшую сестру. «Сара», — сказал он спящей жене, — «Сара, мне надо съездить туда». «Окей, дарлинг», — выдохнула она во сне. Из самолета авиакомпании «Дельта», на который пересели во Франкфурте, они вышли прямо в июньскую грозу. Был и дождь, и перекаты грома, но это не имело ничего общего с разгулом летних стихий на Среднем Западе Америки. Стоило выйти в эту погоду детства, как Джерри Хэн превратился в Иржа Ханзлика. И этот Иржа сказал шоферу: «Пожалуйста, отвезите нас через мосток в отель «Европа». «Первый раз, Джерри, я слышу, как ты говоришь по-чешски», — сказала Сара. «Какой красивый язык». Пейзаж оказался скучнее, чем помнилось, каким-то куцым, но вроде бы сохранил свои кроткие оттенки и деликатную геометрию. Однако яркие рекламы по сторонам шоссе казались из другого мира. Вдруг он забыл, где он, сжал руку жены, и Сара поняла, что он имеет в виду. При виде рекламы шоколадных батончиков «Марс» с надписями по-чешски его охватил ужас. «Стойте!» — крикнул Иржа. Изумленный водитель остановил свою «Шкоду» посреди перекрестка, затем выбрался к обочине. «Что с тобой, Джерри?» «Мамаменька, масестра! Я хотел спасти их, но солдаты были с оружием». «Джерри!» — почти выкрикнула Сара. «Почему ты говоришь со мной по-чешски?» «Мам глад». «Что?» «Есть хочу. Свинину с тушеной капустой и кнедликами». «Что это такое?» «Как что?» «Но ты сказал это по-чешски?» «Гамбургер», — сказал он. «Хочу гамбургер». Колесики чемодана подпрыгивали на мокрых плитках тротуара. Проснулся он в поту. Это была не его комната. Он не мог вспомнить, почему рядом лежит эта женщина. Он умылся и оделся. Заглянул в бумажник, вынул водительские права. Все верно. Он был Джерри Хэн из Линкольна, Небраска. Очень хотелось есть. «Не знаете, случайно, где тут можно перехватить гамбургер?» — спросил он у юноши внизу. «Не разумим». «Где я могу купить гамбургер?» «На Вацлавской площади есть Макдональдс», — ответил юноша. И он испытал счастье, потому что вспомнил, как однажды бежал через эту самую площадь с одноклассниками Иваном и Иткой. Но потом Иван с родителями переехал куда-то. А Итка, милая Итка. На площади два цыгана спросили по-английски, не хочет ли он разменять деньги. «Я разменял в аэропорту, спасибо». «Не могли бы вы показать мне, где можно купить гамбургер? Я забыл, как называется это место». Цыгане переглянулись. Человек выглядел как американец. Говорил по-чешски, но забыл Макдональдс. Ему указали на красную вывеску с желтым «М». Иржа заказал «Биг Мэг», большую порцию жареной картошки и шоколадный коктейль. Он старался ни о чем не думать. Закончив «Биг Мэг», вернулся к стойке и заказал двойной чизбургер. Доев все, что перед ним было, он впал в грусть, потому что надо было начинать думать о других вещах. Он вышел обратно на площадь. Подумал, что освещена она довольно красиво, особенно Национальный музей, на ступенях которого они играли с Иткой. Он подошел к статуе Вацлава и вспомнил праздник святого Миколаша, когда Иткин отец и дядя, переодевшись в черта, святого Миколаша и ангела, бродили по вечерним улицам с себе подобными троицами и радовали детей. Походы те всегда кончались у этой самой статуи. Захотелось домой. Через 20 минут он вернулся, постучал. Сначала тихо, потом увереннее. Дверь открылась, перед ним стояла женщина в желтом халате. «Не мать и не сестра. Вы кто? А вам кого надо-то? Напились, что ли?» «Я убежал», — ответил он. «Я слышал, как они кричали. Этого я вынести не мог и убежал». Женщина смотрела на него. «Отец сказал, что теперь буду за главу семьи. Но что я мог? Я спрятался за креслом у окна. Добро ноц», — попрощался он и поднялся на следующий этаж, где жила Итка. Он постучал, стал ждать. Потом постучал снова, и дверь открылась. Перед ним стояла Итка. Точно, она. Черты лица и даже волосы. «Кто вы, мистер?» «Иржи, я Иржи Ханзлик. Мы играли на площади, помнишь? Наши матери были подругами». «Иржи!» — схватила она его за руку. «Я думала, тебя забрали вместе со всеми. Петр прятал меня в подвале, пока не кончилась война. Делился едой. Потом забрал меня в Америку. Он умер, знаешь? Угу. Совсем молодым, в Линкольне, Небраска. Теперь я там живу, с Сарой». Он помолчал. «Ты мать мою не видела?» Итка смутилась. «Это был Иржи, но что-то с ним было не так. Иржи, их же отправили в Терезин. Сначала туда многих отправляли. Я американец. Я американец. Американец». Итка поняла, что он сказал. «Ну, конечно, Иржи, ты американец. Я Джерри Хен. Живу в Линкольне, Небраска. Жену зовут Сара. Я живу в Линкольне, штат Небраска». Итка поняла смысл того, что повторял он. Что-то страшное происходило с человеком, который был тем самым мальчиком. В последнюю предвоенную весну они каждый день играли с ним на ступенях Национального музея, делая вид, что они знаменитые актеры. У нее даже сохранилась фотография, где их матери стояли в обнимку. Она сняла трубку телефона и позвонила в полицию. Может быть, они ему помогут.
Прага, США. Выпуск «Экслибриса» посвящен книге американского писателя Ричарда Катроласа. Продолжим через 2 минуты.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если есть даже в свободной России.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Экслибрис». Впервые в эфире 15 сентября 1996 года.
«Радио Свобода», у микрофона Сергей Юринян, «Экслибрис». Американский писатель Ричард Катроласс, Прага, США. Еще один критический отзыв. С тонким лиризмом, которого создает образы американцев, привлеченных европейским городом, возраст, история, атмосфера которого очень далеки от того, что им знакомо. Жизни их изображаются с глубиной, с тайной и оригинальностью, всецело соответствующей их
необычным обстоятельствам. Пифет Джеймс Дики, известный американский поэт и романист, автор бестселлера «Избавление», по которому Джон Бурман снял свой знаменитый фильм. Итак, Ричард Катровас. Еще один рассказ из книги «Прага, США». Их грешные отцы.
Все их отцы оказались в этом списке. Для Петра и других, друживших с отрочества, это не стало неожиданностью. Отец Петра был образцовым и преуспевающим коммунистом, который некоторое время флиртовал с реформаторской группой Дубчика. И вот оказалось, а подозревалось это всегда, что доктор Филипп был осведомителем СТБ. Но, конечно, поставил он туда немного полезной информации, потому что реформаторы ни на мгновение не поверили, что доктор искренне желал работать над созданием человеческого лица социализма. Но вот Ева, Линда, Йозеф и Жужана, все они в разной степени почувствовали шок, который прошел через фазы изумления, гнева, разочарования и превратился в отрешенный юмор. Роджер отметил этот спектр реакции во всех, кроме Евы, которая сидела спокойно, пока другие отпускали шутки по-чешски, а иногда ради него по-английски, по поводу своих грешных отцов и фигурировавших в списке смехотворных агентурных кличек, которые СТБ давала этим старикам. Всем им было по 20 с лишним, этим детям грешных отцов, и они были на 10 лет моложе Роджера, который, тем не менее, вполне естественно вписался в их социальную орбиту. Поодиночке и всей группой они практиковались с ним в английском. С Евой он спал уже почти 3 месяца, что жил в Праге, где работал с ними в адвокатской конторе «Файнштейн и Бокман», созданной на иностранные деньги, в основном американские. Все их отцы, похоже, были скомпрометированы играми с дьяволом. Список содержал тысячи и тысячи имен. Из 10 миллионов чехов и 5 словаков почти все, особенно в среде интеллигенции и служащих, знали по крайней мере одно имя в этом списке. Когда о существовании и предстоящей неофициальной публикации этого списка стало известно, один знакомый американец заметил, что ситуация в некоторых своих иронических чертах напоминает черные списки маккартизма. Однако Роджер сказал, что эффект списка может оказаться намного сильней, ударить по самым основам общества. Мужчины и женщины в этом списке не выражали свои политические симпатии в прессе, как многие из оказавшихся в черных списках Маккарти голливудских писателей, режиссеров и продюсеров. При всей ее извращенной глупости маккартистская охота за ведьмами отразилась лишь на мизерном проценте населения. Этот же список пронизывал все общество чехов и словаков целиком. Это было похоже на список всех мужчин и женщин, которые когда-либо изменяли своим супругам или любовникам, хотя в данном случае преданным оказался новый порядок вещей, отложенный на 20 лет, а сейчас продолженный бурным цветением пражской весны. В новом демократическом порядке не должно быть кротов из СТБ. Но, не говоря об официально-неофициальном характере обнародования списка, не было возможности различить в нем степени вовлеченности. Многие информаторы занимались этим принудительно. Некоторые заведомо поставляли ложные сведения и были таким образом как раз противоположностью того, в качестве кого значились в списке. И, конечно, наиболее эффективные агенты СТБ никогда бы не попали в эти архивы. Список свидетельствовал не столько о брутальности тоталитарной системы, сколько о ее мелочной низости. Власть создавала не трагических мучеников, а клоунов, способных пережить все. Швейк, этот Санчо Панса из Богемии, размножился. «Насмешливые монстры», — говорил про чехов нацистский гауляйтер. При коммунизме, особенно после подавленной весны 68-го, даже этот героизм иронии, который раздражал нациста, исчез из большинства чешских сердец. Роджер смотрел на Еву, которую ценил как любовницу, но не любил. Чувство было взаимным, им удалось осуществить самое редкое из любовных отношений — честное. Он очень заботливо к ней относился, к ней и ее семье, особенно к ее ныне впавшему в немилость отцу, доброму и нежному, по мнению Роджера, блистательному ученому, профессору американской литературы в Карловом университете. Через полчаса Роджер и Ева должны были встретиться с ним в новом бистро, около еще закрытого кафе «Славия», но Роджер не был уверен, что встреча состоится после этих открытий последних часов, над которыми все сейчас смеялись, что ему представлялось здоровым пренебрежением к прошлому. «Ева», — сказал он, — «нам пора». Она взяла сумочку с кресла, в котором сидела до того, как явился Йозеф с первой публикацией списка. «Доброй ноц», — сказала она за столью. Профессор Новак, с момента встречи Роджер не мог называть его иначе, а, впрочем, ему и не было предложено, сидел за столиком, глядя на движение по мосту Лигии. Седобородый и лысый, он был одет в темно-синий, слегка заношенный и весьма старомодный костюм с широким черным галстуком. Плохая одежда не влияла на чувство его достоинства. Он поднялся, поцеловал Еву в щеку и пожал руку Роджеру. Когда принесли виски, они перешли на английский. «Для досуга, вижу, у вас немного времени», — с усмешкой сказал профессор Новак. «Что нового на службе?» «Ведем переговоры о покупке 3 заброшенных фабрик во 2 округе. Канадская фирма хочет превратить их в жилые комплексы для иностранных специалистов». «Лучше превратить их в фабрики работающие», — сказал профессор. «Согласен», — сказал Роджер, — «но иностранцам, которые будут развивать высокую технологию, нужно сначала обеспечить жилье. Вообще инвестиции становятся все более разнообразными. Так много всего происходит». «Благодаря чему, — сказал профессор, — жизнь в Богемии становится лучше, особенно для молодежи. А для вас, профессор? Я живу теми же книгами, что раньше. Они остались такими же великими, как были. Твоя жизнь, папа, — вмешалась Ева, — больше, чем книги». «Моя жизнь — это мои дети и мои книги», — ответил профессор, овдовевший вскоре после рождения Евы, его младшей дочери. «Звучит, конечно, не оригинально для старого гуманитария. Если задуматься о счастье, тема пугающая для любого человека моего возраста, должен признать, к примеру, что смотреть по телевизору CNN — это новая радость, возникшая благодаря новому порядку вещей. Да и вечера сейчас я провожу намного элегантней». У Роджера не было сомнений, что профессор знает про список. «Жизни в книгах, профессор. Все время хотел спросить вас, почему вы выбрали своей темой американскую литературу? Верно ли я понимаю, что в свое время это могло обратиться против вас? Когда-то мне казалось, что с точки зрения карьеры это, возможно, не самый удачный выбор. Но это была обычная юношеская паранойя. Не знаю, что вам сказать. Сейчас меня это не волнует». «Я помню, каким сердитым ты бывал, когда я была маленькая», — сказала Ева. Расхаживал по квартире и ворчал насчет факультетских коммунистов. «Вы не задумывались о побеге?» — спросил Роджер. «Кто же не задумывался? Кто же не задумывался об убийстве или, подчеркнул он, самоубийстве? Всякий уважающий себя разум размышляет о своих пределах». Один американский университет обхаживал отца. Они были очень осторожны, но дали знать, что глубоко впечатлены его публикациями. «Вам было сделано предложение?» «Нет», — ответил профессор, — «Ева преувеличивает». «Но, конечно, вы нашли бы занятие», — настаивал Роджер, — «если бы бежали в США или Канаду». «Возможно. Ученые из Восточной Европы были тогда ходким товаром». «Во всяком случае, плохо, что вы не были в стране, литературу которой так хорошо знаете. Но сейчас вы съездите?» — спросил Роджер, знаком приглашая официанта повторить. «Откровенно говоря, я не могу этого себе позволить. Кроме того, Фолкнер не далее, как сегодня же вечером, пригласит меня в свое замечательное графство Йокнопотофа, штат Миссисипи». «Папа знает, что его дети были бы рады оплатить поездку», — сказала Ева. Он упорно экономит наши деньги. Я вырастил их на профессорскую зарплату, — засмеялся он. Жили мы немного лучше фолкнеровских бедняков. Вы испытывали ненависть к системе. Это было так модно, что я выбрал просто пренебрегать. Игнорировать ее настолько, насколько мог. Маленькое счастье, которое мне приносила работа, радость от детей — все это было за счет тех, кто не мог выносить глупость и низость. Это всегда так, знаете ли. Счастье всегда за счет других. «А самопожертвование может стать счастьем?» — спросила Ева с искренностью, от которой Роджеру стало нехорошо. «Самым изысканным надо думать», — ответил профессор. «Но если бы я посвятил себя высокому делу, если бы стал страдать за ближних, я бы мог своим примером вдохновить их на страдания. И, следовательно, это было счастьем за их счет в той степени, в которой...» Профессор продолжал аргументацию, явно упиваясь своим голосом и элегантным синтаксисом, тогда как Роджера вдруг обдало холодом. Во время предыдущих встреч профессор демонстрировал то, что ему казалось здоровой самоиронией. Сейчас он беззастенчиво проповедовал. Его аргументы рухнули бы при малейшем отпоре, но профессор продолжал гнуть свое, подзывая официанта за следующим виски, обращаясь по-английски к своей дочери ради ее американского любовника. Старик знал, что может давить на них безнаказанно. Ни Роджер, ни Ева не зададут ему того единственного вопроса, который имел сейчас значение. Этот человек всецело состоял из слов. Если спросить его, предавал ли он и почему, ответом было бы молчание, и он бы исчез. Старый болтун и лжец, даже не он, а сама ложь исчезла бы, будь ей брошен вызов. Ева смотрела на отца с грустным обожанием, и Роджер снова переводил взгляд на старого, некающегося осведомителя, который сквозь алкогольный туман наставлял молодежь на путь истинный. «А как насчет дружбы?» — перебил Роджер. Прерванный на полуслове, профессор Новак замолчал, но потом собрался и с ледяной улыбкой ответил. «Качество дружбы определяет меры вежливости». Роджер понял это в том смысле, что у старого человека было немного друзей, которых ради своих маленьких радостей он бы не предал.
Прага, США. В экслибрисе «На волнах свободы» рассказы Ричарда Катроваса. Письмо из Праги.
Мелисса. Во Франкфурт прилетели с опозданием на час. Но я успела перескочить на Дельту в Прагу. Сбитая с толку, измотанная, смотрю сейчас сквозь закопченное окно на серую, покрытую грязным снегом улицу. Еще не вечер, но небо низкое и темное. Расхаживаю по маленькому покою, давая вещам их чешские имена и пытаясь приделать к ним их чешские глаголы. Сейчас могу расслабиться с тобой немного на нашем языке и сообщить, что мне одиноко, жутковато и хорошо. Работа в офисе начнется завтра. Все притупляющая работа, которую я пыталась избежать еще с тех времен, когда мы были девочками, каждое лето вносившими неразбериху в дела твоего отца. К сожалению, я оказалась для нее вполне пригодной. У тебя не получалось ничего, поэтому ты сейчас богата. Я же была обречена, как только обнаружила способность печатать на машинке и сохранять хладнокровие в ответ на приставания со стороны женатых сослуживцев. Теперь бизнес ведешь ты, а я, твой главный менеджер, буду служить до скончания времен. И вот я здесь». В городе, о котором столько читала, но никогда не думала, что увижу. Наверное, ты думаешь, что я рехнулась. Так оно и есть. Слегка. Разбитые сердца — это так скучно всем. Поэтому полные боли от утраченной любви, они бегут без оглядки куда-нибудь в места вроде этого. «Мел, о чем я думала 7 лет? Почему не слушала тебя?» Причитание идиотки. И где я теперь? На славянской окраине Европы. Столица Священной Римской империи когда-то. Однажды, в одном из веков, здесь человека обманули и сожгли на костре, а в другом веке юноша сжег себя сам. Отец и сын, Гус и Палах. По иронии, мученики места, гений которого именно в том, чтобы избегать геройских выходок. Который давал мне в Штатах уроки языка, ты видела его, Мел, когда зашла ко мне недели три назад, довольно славный паренек из какого-то городка в Моравии. Так вот, этот Петр сказал, что они превратили ненависть к себе в искусство. Он не сумел ответить, почему. Наверное, это имеет отношение к тому факту, что ты слаб, относительно беззащитен, и тебя подминают под себя из века в век». Ты дала мне 1.5 года. Я здесь уже 14 часов. И думаю, ты отпустила мне слишком большой кредит. Уже готова сдаться. Скорее от изнеможения, чем от страха перед этим заколдованным и полным угольной копоти зимним городом. Никогда еще не приходилось бывать в местах, где больше вздохов, чем угроз. Но мне, как только я, сдвинутая перелетами по фазе, отправилась на первую прогулку, сразу стало веселей, ибо посреди мужеподобной европейской скуки здесь обнаружилось так много женственного величия. Мел, ты была в Европе, знаешь, на что это похоже. Но это место, столь же европейское, как любой другой лоскуток Европы, как-то извращает фундаментальные ее первоосновы. Достаточно постоять на Карловом мосту. Лучше всего посреди его. И взглянуть сначала на один берег, потом на другой, отпуская глаза на волю сексапильного ландшафта левобережья с замком на вершине, залитым в ранних сумерках зимы светом прожекторов. Изящная хрупкость остроконечных шпилей, эти нежные оттенки, подчеркивающие чистый серый цвет замковых стен, особенно когда свет дня уходит и начинают вспыхивать огни реки. Нет, Прага намного более женщина, чем Париж, который возмутительно распадается, тогда как Прага остается неосознанно женственной. Я, дорогая Мэл, женственно не неосознанно, и год за годом становлюсь женщиной все более осознанно. Сейчас, в этот самый момент, слышимый ветер стал видимым из-за снега. Сквозь унылый воздух проносят маленькие быстрые снежинки, и человек на улице внизу остановился, протянул ладонь, как будто получая сдачу от погоды, потом поднял воротник пальто, засунул кулаки в карманы и устремился дальше во тьму. Вот в такой момент и видишь перед собой перспективу жить в одиночестве до самой смерти. В чем есть свои преимущества? Взрослая жизнь, за некоторыми исключениями, есть состояние ожидания неизбежных катастроф. Минусов немного, но они раздражают, как песок, попадающий во все, даже в пищу, которую невозможно и не следует ни жевать, ни глотать. Секс, то есть его отсутствие, это, Мел, песочный раздражитель в сознании уходящего времени. Попробуй проживать это. Прочувствуй песок. Включила маленький черно-белый телевизор, налила себе столичный, литр за $3, если я правильно сосчитала. Блаженствую сейчас в ванне, корябая это письмо посреди пузырей и пены, которую сунула в чемодан вместо обычного шампуня. В 39 лет, пусть все еще и одолиска перед зеркалом, берешь хоть что-то, что обеспечивает комфорт, это только в 20 отправляешься в неведомое, запасшись единственно честолюбием. Телевизор говорит по-чешски. И хотя я изучала язык целый месяц, знаю немного грамматику, 400 с лишним слов и 14 полезных фраз, это меня сбивает с толку, пугает и возбуждает. Язык кажется таким же странным, как и люди. кожу щекочет от горячей ванны. Гладкая холодная водка отогревает сердце. А говоря всю правду, Мел, я ведь и сама хотела изменить все. Бросить курить или покрасить спальню, сбросить 3-4 килограмма или на рождественском парте со служивцами объявить себя отныне свободной – все это едва ли шаги к духовному очищению. Ни даже убытие в место, подобное этому, хотя в чужеродном присутствии среди этих суровых, но забавных людей я надеюсь по меньшей мере достигнуть какой-то меры задумчивого покоя. Было бы хорошо. Во всяком случае, когда сердечные проблемы утрачивают смысл, когда секс ради секса становится занятием тяжелым и противным, что еще остается? Посмотрим, сколько здесь я продержусь. Рабочий ритм, в который я войду, сделает это место неотличимым от любого другого. Но когда оно, это место, утратит свою странность, когда я почувствую себя более уютно в уходящем времени, в звуках языка, на котором никогда не сумею заговорить свободно, что делать тогда? Куда податься? Я уехала ради встречи с добрым волшебником. Когда надежда на это пройдет, вернусь домой. Пожелай мне удачи. Если не в любви, то в том хотя бы, чтобы не вступить в нее. Будем надеяться, что этот народ умеет сдерживать свои страсти лучше, чем мы. Процветание. Смейся чаще, отвечай скорее. Объятия и поцелуи. Экспатриантка сердца.
Прага, США. Рассказы американского писателя Ричарда Катроваса. Читали Мария Кляйн, Дмитрий Волчек и Владимир Тольц. Перевод и адаптация редактора Джаз Чевский. Лучше говорят знающие люди по эту сторону Атлантики. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Еженедельную программу «Экслибрис» на «Волнах свободы» ведет Сергей Юринин.
Слушали программу «Экслибрис» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».